Глава 22. Когда Илли еще работала на Антона, она прикладывала все усилия, чтобы не опаздывать. От этого зависело ее здоровье. В первую неделю, когда она только осваивалась, один из игольщиков явился на планерку на 5 минут позже положенного. У парня было веское оправдание, сдулась шина. Он даже сфотографировал ее на телефон и прислал Антону. Тот с пониманием покивал, а потом сломал парню нос. Элли ждала Антона у входа в свой многоквартирник. Без 10 часов она увидела, как его черный БМВ с тонированными стеклами остановился прямо посреди оживленной улицы. Водителю сзади пришлось нажать на тормоза. Он принялся негодующе сигналить. Элли, увертываясь от машин, выбежала на дорогу. Парень в Ауди все гудел. Когда она села на пассажирское место, Антон распахнул свою дверь с явным намерением выскочить и показать водителю, где раки зимуют. Элли схватила его за руку. Бицепс у Антона был словно из гранита. «Да не стоит он того!» — попыталась она перекричать гудящую Ауди. «Давай, поехали!» Антон захлопнул дверь, но руку с ручки не убрал и уставился в зеркало заднего вида, решая, давать волю праведному гневу или не давать. Костюм у него был совсем не для праведного гнева. Лоферы от Прада, темные обтягивающие дизайнерские джинсы и еще более обтягивающая черная футболка с V-образным вырезом. Антон питал к своей одежде особую нежность, трясся над ней, как мать над детьми. Ему явно не хотелось мять ее, не говоря уже о том, чтобы пачкать в крови. Вот и хорошо. Ауди вырулила из-за БМВ и скрылась в потоке машин. Антон проводил ее взглядом, ничего не говоря, лишь скрипя зубами. Глаз не было видно за зеркальными очками от Окли, но лицо его покраснело от ярости. Работая с Антоном, Элли быстро научилась предвидеть скачки его настроения, капризного и непостоянного, как лето в Новой Англии. Бывало, буря длилась несколько минут, а бывало несколько дней, особенно если Антону делали переливание. Потом на смену ей приходила серо-пасмурная или в особо удачных случаях ясная солнечная погода. Что бы ни бесило его сейчас, причина была не в Ауди. Элли знала, что приставать к Антону с расспросами нельзя. Он терпеть не мог, когда подчиненные лезли в его жизнь. От этого у него сносило крышу. Однако Фэй Симпсон больше не была его подчиненной. Фэй Симпсон теперь работала исключительно на Фрэнка. Фэй Симпсон не хотела ни о чем спрашивать Антона, но офицер полиции Элли Батиста хотела. Ведь ей нужно было знать, что он собирается предпринять, о чем думает, какую выбрал стратегию. Ей нужно было знать все. Тем не менее, здесь требовалась осторожность. Антон даже в самом спокойном своем настроении походил на гранату с выдернутой чекой. У Антона зазвонил телефон. Он был подключен к бортовому компьютеру БМВ, и на дисплее высветилось имя абонента — Галина. Антон взял трубку. Женщина говорила исключительно по-русски. Антон отвечал тоже по-русски, и хотя Элли не имела ни малейшего представления о теме беседы, было ясно, что разговор не из приятных. Женщина вопила, но Антон в ответ голос не повышал, только бурчал что-то с видом человека, которому жизненно необходим отпуск. Очень, очень длительный отпуск. 10 минут спустя Галина бросила трубку. «Что вообще у девок в головах?» — всплеснул руками Антон. «Ухаживаешь за ними, как полагается, ведешь себя культурно, по ресторанам их водишь и все такое прочее, а они в ответ что? Яйца тебе выкручивают и еще улыбаются. Мало, давай больше. А если ты с ними как с мусором? Если ты ноги о них вытираешь, если в говне их валяешь, они к тебе приползают и улыбаются. Мол, давай еще. Больные вы все на голову». Элли молчала, и Антон повернулся к ней. «Что? И сказать нечего?» «Я не знала, что ты хочешь услышать мое мнение». «Давай свое мнение, мне помощь нужна». «У тебя чрезвычайно обобщенный взгляд на женщин». «Хочешь сказать, что я вру?»
«Тебе никогда не приходило в голову, что ты неправильно подбираешь себе подружек?
Может быть, вместо того, чтобы искать девчонок с мозгами размером с горошину и сиськами размером с арбуз,
мне надо, чтобы сиськами. Ничего не могу поделать, я так генетически запрограммирован.
Может, поискать женщину с богатым внутренним миром. Знаешь, такие бывают.
Ага, жирные, с кучей кошек, вздохнул Антон.
А потом, к немалому удивлению Элли, он посвятил ее в свои проблемы с девушкой. Галина была русская, познакомился с ней Антон на свадьбе общего друга. Встречались 8 месяцев, потом она предложила съехаться. Галина, по словам Антона, слишком обамериканилась. Превратилась в капризную стерву, захотела всякие модные штуки, топовые шмотки и тачки, и шикарный дом, чтобы подруги завидовали. А сама зарабатывать не желала. Считала, что это мужская обязанность, и попрекала Антона тем, что он дешевка. Мол, она заслуживает самого лучшего, а если Антон ей этого дать не может, она найдет того, кто сможет.
«Выгнать ее пинком под жопу, вот что мне сделать надо», — сказал Антон.
«Так что мешает?» Элли заметила, что они едут не в Калвер-Сити, а в сторону прямо противоположную. И Антон слишком часто украдкой поглядывает в зеркало заднего вида.
«Она беременна.
Судя по твоему тону, поздравления неуместны.
Она говорила, что она на контрацептивах. Говорила, не хочет детей, понимаешь, дети ее не интересуют. А этим утром объявляет мне, типа, если хочешь, чтобы я сохранила то, что у меня внутри, покажи мне свою любовь. А показать свою любовь значит открыть кошелек, потому что ей только это и надо. Ее только это и радует».
Антон свернул направо к автоцентру BMW.
«А если я не захочу, как это говорится, раскошеливаться, она сделает аборт». Он перекрестился. «Эта баба — животное и больше ничего. Надеть бы ей пакет на голову и придушить, чтобы не мучилась».
«Я думала, мы на обед едем».
«Я перед тобой души наизнанку выворачиваю, а ты о еде?» «Вот в чем со всеми вами беда, в том, как вы, женщины, над мужским достоинством издеваетесь. Отбираете у мужчины его достоинство, и он больше за себя не отвечает. Неважно, мужчина ты или женщина, когда над твоим достоинством измываются или когда его у тебя крадут, и ты с этим смиряешься, то это что? Мужик без достоинства не мужик, а пизда».
«Кто-кто?»
«Неважно».
Антон объехал здание автоцентра. «Мне надо забрать одну деталь для машины. Дел минут на 5, максимум на 10. Выдержит твой животик, в голодный оборок не свалишься?»
«Я потерплю».
«Точно? А то давай чего-нибудь в автомате куплю, червячка заморить».
«Говорю же, потерплю». У Элли заболела голова. Она успела забыть, каково это — общаться с Антоном, пытаться следить за ходом его мысли, за стремительными перепадами его настроения. Интересно, Антону переливали кровь? Следов у него на руках Элли не заметила. Позади автоцентра располагалось нечто вроде складской зоны, где обслуживали BMW и джипы-паркетники. Двери нескольких гаражей были открыты. Антон смерил их взглядом, а затем направил машину к самой дальней справа. Интуиция подсказала Элли, что сейчас что-то будет, еще до того, как Антон взял с приборной панели и протянул ей сложенную записку. Там было сказано: «Сумку и кошелек оставь в машине. Никаких вопросов». Глядя на крупный почерк Антона, Элли подумала: «Он боится, что мой телефон прослушивается, а перемещения отслеживаются». И правильно боится. Она все еще сжимала записку в руках, когда машина въехала в гараж. Дверь закрылась с громким лязганьем, неприятно отозвавшимся в голове. Окошек в двери не было. Элли заметила, что в гараже вообще нет окон, только длинные ряды машин, над которыми трудятся механики. На миг ее охватила паника. Показалось, это ловушка, Антон что-то узнал. Возможно, раскрыл ее подлинную личность и привез сюда, чтобы прикончить. Осознав всю абсурдность этого предположения и своих страхов, Элли взяла себя в руки. Однако паника не исчезла. Она затрепетала в ее сердце, когда Антон повернулся и взял с заднего сиденья предмет, совершенно не вязавшийся с его имиджем крутого мужика. Рюкзак от Гуччи. С этим рюкзаком Антон вышел из машины. Элли последовала его примеру, оставив, как было приказано, сумку и телефон. Антон пошел через весь гараж. Механики не обратили на него внимания. Элли последовала за ним. Она остановилась, когда Антон обернулся к ней. «Ты поведешь». Он показал на серебристый паркетник с тонированными стеклами. Элли села за руль. Антон закинул рюкзак на заднее сиденье, сел на пассажирское место спереди, ввел в навигатор адрес.
«Когда дверь поднимется, заводи двигатель и поезжай», — велел он, а потом откинул свое кресло, сложил руки на животе и заявил. «Мне нужно помедитировать, сознание очистить. Не болтай».
Дверь поднялась. Элли выехала из гаража и повела машину в сторону шоссе. 2 часа они в молчании ехали на север по 99-му шоссе. Точнее, не совсем в молчании. Когда навигатор не указывал Элли женским голосом с британским акцентом, куда сворачивать, она слушала негромкое похрапывание Антона. Заданный им адрес находился во Фресно. Что Антону понадобилось так далеко? Больше, чем в 200 милях от Лос-Анджелеса. Вне всякого сомнения, Антон боялся слежки, потому он и поменял в автоцентре машину и велел Элли оставить телефон. Вне всякого сомнения, он опасался, что на хвосте у него Фрэнк или кто-то из его команды. Элли же больше волновалась о своей команде. Роланд отслеживал ее перемещение через мобильный телефон. Его сотрудники, как он объяснял Элли, следили за ней практически каждую минуту, но близко не подбирались, чтобы не давать ни Антону, ни Фрэнку, никому бы то ни было ни малейших поводов для подозрений. Элли не знала, кто эти сотрудники и как выглядят. Роланд хотел, чтобы она вела себя естественно и была всецело сосредоточена на своих обязанностях. Если она заметит знакомое лицо, то может невольно привлечь к агенту ФБР внимание Антона или кого-то из его ребят. Телефон позволял наблюдателям держаться рядом с Элли, и этот телефон остался в Лос-Анджелесе. Догадались ли уже люди Роланда, что их одурачили? И люди Фрэнка, если они следили за Антоном? Ясно было одно, скорее всего, Элли сейчас сама по себе. Чопорная британка из навигатора строго сообщила, что до пункта назначения остались 1 миля и 1 поворот направо. Антон внезапно проснулся. Он рывком сел в кресле, и Элли почему-то вспомнился виденный в детстве старый черно-белый фильм ужасов. Дракула, пробудившись, поднимается из гроба, готовый пить кровь. «Куда же мы все-таки едем?» — подумала она. «Точно не в жилой район». По обе стороны дороги пока что встречались лишь разного рода коммерческие заведения, торговые ряды, гипермаркеты, изредка автозаправки. Их целью оказалась просторная парковка, похожая на те, что бывают при торговых центрах. Однако принадлежала она не торговому центру, а старому заводу «Тойота». На въезде Элли заметила ветхий, выгоревший на солнце знак. Несколько букв уже отвалилось.
«Объезжай и заворачивай за здание», — сказал Антон, зевнув.
«По-моему, самое время рассказать, во что ты меня втягиваешь».
«Ни во что я тебя не втягиваю. Посидишь в машине, и все».
В голосе Антона не было и намека на тревогу. Да и на лице тоже. Он снова зевнул, хрустнув челюстью. Элли заметила, что он моргнул за стеклами своих солнцезащитных очков.
«И будь начеку, договорились? Гляди в оба, ушки на макушке. Особенно следи, что у тебя на 6 часов за спиной. Не хватало еще, чтобы нас за жопу взяли».
Элли страшно раздражала, когда он подпускал в речь армейский жаргон, как будто был настоящим военным, а не бандитом, который делал деньги на крови, колол стероиды в ягодицу, одевался в барнис, а дома пил эспрессо из кофемашины за $5000.
Крутые словечки он произносил так, словно нахватался их из видеоигры второсортного кино. Однако он имел право говорить, потому что был крутым, настоящим зверем. Пару раз Элли видела его в деле. Они заехали на задворки завода. Глазам Элли предстало множество соединенных друг с другом серо-коричневых корпусов. Окна нижних этажей были заколочены досками, доски разрисованы граффити, как и стены завода.
«Видишь, там дверь в ангар распахнута», — показал пальцем Антон. «Припаркуйся перед ней». Элли пришлось объезжать бочки из-под бензина, магазинные тележки и разбросанные повсюду грязные матрасы.
Со сколькими людьми у тебя встреча? Это еще предстоит выяснить. Хмыкнул Антон и подался вперед, изучая местность. У меня в рюкзаке глок. Держи его под рукой, только не свети. Положи в боковое отделение или под сиденье.
Спина у Элли стала липкой от пота.
«Тебе стрелять приходилось?» — спросил Антон.
«Элли Батисте приходилось, но Фэй Симпсон нет. Пару раз держала пушку в руках, но не стреляла.
Прицеливаешься и жмешь на спуск. Всего и дел».
Элли чувствовала на своей щеке взгляд Антона.
«Да ты не напрягайся. Это для твоей безопасности на случай какой-нибудь внеплановой фигни. Не думаю, что будет какая-то фигня, но, как вы, американцы, говорите, лучше перестраховаться, чтобы потом тебя не поймали с голым членом на ветру. Верно?»
«Я даже представить себя не могу в подобной ситуации.
Тормози здесь». Бетонный пол ангара покрывала копившаяся десятилетиями липкая грязь. Послеполуденное солнце освещало изрядную часть помещения, и Элли увидела что-то вроде сборочного конвейера. Механические руки-манипуляторы разных форм и размеров замерли в воздухе. Краска осыпалась, металл проржавел. Элли перевела рычаг коробки передач на паркинг и не стала глушить мотор. «Про пушку не забывай», — бросил ей Антон и вышел из машины. Элли взяла с заднего сиденья рюкзак. Он оказался нехитрой конструкцией, стильный, но не особо удобный, с двумя кожаными боковыми карманами на кнопках. В карманах Элли нашла ампулы со стероидами и гормоном роста. Ничего удивительного. И несколько пачек жвачки Дентин для свежего дыхания. В основном отделении лежали одноразовые мобильники, еженедельник в кожаном переплете и конверт из плотной бумаги. Порывшись в рюкзаке, Элли наконец отыскала на дне глок, 19-ю модель. Положив рюкзак на пассажирское сиденье, на случай, если понадобится телефон, Элли приоткрыла окна с обеих сторон, чтобы было лучше слышно, и стала наблюдать за Антоном, шагающим по заброшенному заводу. Он остановился в футах в 30 от входа, резко повернулся вправо, сунул пальцы в рот и свистнул. Где-то в недрах завода раздался шум двигателя. Антон тут же вернулся к джипу, но садиться в машину не стал. Он прислонился к капоту прямо перед Элли и скрестил руки на груди. Из глубины здания выехала машина. Черный джип «Мерседес» с тонированными стеклами. Элли задумалась, почему гангстерам непременно нужно ездить на самых модных тачках. «Мерседес» чуть наискось встал перед БМВ. Водитель не стал ни глушить двигатель, ни выходить из машины, но пассажирская дверь открылась. Во рту у Элли пересохло. Со времени их последней встречи пряничный человечек изменился. В первую очередь Элли бросились в глаза волосы. Они стали длиннее, опустились на уши, сбоку появился аккуратный пробор. К тому же теперь волосы были окрашены в черный цвет, как и борода. На пряничном человечке были модные очки в толстой черной оправе, черный костюм, то ли умело подогнанный по его мускулистой фигуре, то ли сшитый на заказ. Но прочие запомнившиеся Элли черты остались прежними, нетронутыми скальпелем хирурга. Широкий нос с раздутыми ноздрями, напоминающий перевернутый треугольник. Тонкие, похожие на двух червей, губы, словно у старухи. «Пряничный человечек, Пол», — напомнила она себе, — «его зовут Пол Янг». Уверенной походкой обошел машину. Заметив Антона, он сбавил шаг, смерил его взглядом. Подходить к Антону и пожимать ему руку он не стал. Стоял, засунув руки в карманы, и звенел мелочью. Элли подумала, что он немного походит на мальчишку, который, будучи пойман на шалости, не знает, что соврать в свое оправдание. Это впечатление лишь усилилось, когда он заговорил. «Рад, что ты выбрался ко мне, Антон». Антон молчал. Лицо его будто обмякло. Дурной знак, свидетельствующий о том, что внутри у него словно зажгли запальный факел. Кровь его закипает, он готовится к бою. Именно так он всегда выглядел перед тем, как начинался полный кошмар.
Не спуская с Антона глаз, Элли взяла лежавший у нее на коленях глок и сняла с предохранителя. Затем перевела взгляд на Пола. Она смотрела на него сквозь стекла темных очков, сквозь тонированные стекла машины. Человек, в начале этого лета убивший ее напарника и пытавшийся убить ее, сейчас стоял всего в 10 футах и разделяла их лишь дверь джипа. Пол оглядел Антона с ног до головы. Тот фыркнул: «А ты думал, я в бега ударюсь?» «Я не исключал такого варианта. И я, разумеется, не стал бы тебя осуждать». Антон ничего не ответил. «Я думал, ты не приедешь», — продолжал Пол. Но потом сказал себе: «Нет, он приедет. Должен приехать. Антон уже некуда податься. Ни к армянам, ни к мексиканцам он не устроится. Он им не нужен». Элли это показалось явным наездом. Однако Антон, удивительно, пропустил слова Пола мимо ушей. Обычно в ответ на подобное он сразу бил. Но сейчас он даже не пошевелился. Неужели боялся Пола? Тот был значительно крупнее его, но в рукопашной Элли поставила бы на Антона. По ее наблюдениям, суровые бодибилдеры полагались лишь на свои габариты и старались запугать ими противника, потому что драться толком не умели. Антон кивнул на Мерседес. «Ты, похоже, не один явился?» «Это просто шофер. Он стесняется или что?» «Он просто мой шофер. Может, он поздоровается?» Пол обернулся и кивнул. Окно Мерседеса опустилось. Водитель оказался белым парнем. По росту и комплекции он заметно уступал Полу, хоть и был довольно мускулист. На нем были темные очки и черная рубашка с закатанными рукавами. Парень облокотился о руль, показывая, что в руках у него ничего нет. Лет ему было, по прикидкам Элли, под 30 или слегка за 30. Стрижка армейская, зубы слишком крупные. Он старательно жевал жвачку, пытаясь изображать спокойствие. Но на самом деле он вовсе не был спокоен. Элли заметила, как он нервно сглотнул, наверняка сам того не заметив. Парень лишь корчил из себя крутого. Впрочем, это не означало, что он не представляет опасности. Что если он хорошо стреляет, и у него, как и у Элли, имеется под рукой пушка? «Сзади есть кто-нибудь?» — спросил Антон. Водитель вопросительно посмотрел на Пола. Тот кивнул, и парень опустил окно заднего сиденья. Там было пусто. «Багажник проверить хочешь?» — предложил Пол. «Пацана моего обыскать». «Идея неплохая», — ответил Антон. «Тогда прошу, ни в чем себе не отказывай. А пока ты этим будешь заниматься, я познакомлюсь с тем, кого с собой привез ты. Или, может быть, он любезно опустит окно и сам представится? Ты тут правила не устанавливай. Со мной такое не пройдет. Не после той херни, что ты устроил». Пол открыл было рот, но замер, словно раздумывая о чем-то. Вздохнул, как показалось Элли, несколько театрально. Потом сжал губы и покачал головой. «Знаешь что? Ты прав», — заявил Пол. «Ты имеешь все основания злиться после того, что случилось в Брентвуде. Я знаю, они теперь каждый твой шаг под микроскопом рассматривают». «Под микроскопом? Да они мне, считай, в жопу этот микроскоп запихнули». Шея у Антона становилась все краснее, верный признак того, что он вот-вот взорвется. «Они меня после Брентвуда несколько месяцев пасли, думали, что мы с тобой были заодно, что план какой-то вынашивали. Они до сих пор так думают». «Они», — подумала Элли, — «это Фрэнк и тот парень из агентства по недвижимости, Себастьян Кейн», — Пол сказал. «Я так понимаю, они снова за тобой следят. Днем и ночью. И думается мне, что это из-за тебя. Давай сначала поговорим о страховке. Здоровье у меня застраховать хочешь?» «Не в медицинском смысле, в другом. Я имею в виду нечто вроде полиса страхования ответственности. Разумный человек всегда заботится о защите своих инвестиций. Он надеется, что полис никогда ему не понадобится, но знает, что в случае чего он под рукой. И в трудную минуту это знание дает ему душевный покой.
Элли охватило беспокойство. Захотелось обернуться и проверить заднее сиденье. Антон так и стоял, молча, неподвижно, с каменным лицом. Пол сказал: «Ты в бешенстве, и я могу тебя понять, честно. И я пойму, если ты или тот, кто сидит у тебя в машине, захотите меня грохнуть. Но я не советую этого делать, поскольку у меня есть страховой полис в лице друга, который отлично управляется со снайперской винтовкой. Он сейчас на нас смотрит, и поэтому давайте будем сохранять спокойствие и не терять самообладание. Хорошо?» Элли словно окаменела. Дать бы сейчас задний ход, потом нажать на газ и умчаться отсюда. Так поступил бы любой нормальный, вменяемый, благоразумный человек. Но нормальный, благоразумный человек не приехал бы сюда без сопровождения на переговоры с убийцей и не согласился бы работать под прикрытием, выведывая секреты банды психопатов. «Давай про Брентвуд», — сказал Антон. «Я попросил твоего пацана, Тайри, подогнать мне немного ваших новых иголок. И заплатить обещал». Элли поняла, о ком говорит Пол. «О Джеймсе Тайри, серфере с УЗИ в сумке». В памяти тут же всплыла картина. Парень лежит, распластавшись на бетонной дорожке рядом с бассейном, весь в крови. Пол продолжал. «Тайри позвонил мне тем утром. Я сказал ему, где я, и он подъехал к... Ты провернул это за моей спиной. Парень привез тебе мои иглы и ту винтовку. Мои игольщики просто так оружие с собой не таскают. Об этом я его не просил, Антон, клянусь. Стволов у меня хватает, покупать у Тайри необходимости не было. Но ты признаешь, что провернул все за моей спиной?» «Да, разумеется. Целиком и полностью». Признание вины Антон не ожидал. Элли заметила, что это несколько его обескуражило. Пол сказал: «У меня было кое-что в разработке. Кое-что очень важное, в смысле сенсационное. Поэтому я и позвал тебя, чтобы мы могли...» «Ты его порешил». «Я не просил его там тусоваться, лезть в бассейн. Он должен был сразу уехать». «Ты его убил. Убил моего пацана». «Он попал под перекрестный огонь, когда приехали копы. А в том, что они приехали, я никак не был виноват. И в записке, которую я тебе передал, я это уже упоминал». Пол немного помолчал, внимательно глядя на Антона. «Тут ничего нельзя было поделать. Непредвиденные обстоятельства. Как человек, который давно уже варится в этом бизнесе, ты должен понимать... Сейчас я хочу услышать, как ты собираешься помочь мне подбить баланс. Какая сумма тебя устроит?» «Думаю, миллион», — сказал Антон. «Нехилая компенсация за сиротку, который жил на улице и дрочил мужикам за деньги. Столько Себастьян дает за тебя».
«А я думал, он дает полмиллиона».
«Он увеличил призовые. Полмиллиона за твою голову, миллион тому, кто доставит тебя живым».
«Ух ты!
Не ожидал, что жадный хрен так расщедрится». «Насчет Тайри», — сказал Антон.
«Я не дам тебе миллион», — ответил Пол.
«Но я дам тебе 2 миллиона». Антон стоял к Элли боком, и она видела, как он задумчиво прищурился под темными очками. Антон искал в трепотне Пола подвох. Пол снова заговорил. «Но только зачем останавливаться на 2 миллионах, если я могу дать тебе больше денег, чем ты способен вообразить?»
«Да неужели? Воображение у меня богатое».
«Тогда вперед. Назови сумму, и она твоя». Антон хмыкнул. «Что бы ты ни замышлял, Фрэнк и Себастьян не отдадут тебе свой бизнес».
«Свой бизнес», — повторила про себя Элли. «Так Фрэнк и Себастьян равноправные партнеры».
Пол улыбнулся с довольным видом ученика, который знает ответы на все экзаменационные билеты. «Отдадут. Это я тебе гарантирую».
«Как?
Что ты собираешься делать?
Сдашь Себастьяна армянам? Тогда он тебя вычислит и найдет.
Себастьян отдаст мне все.
Он никогда не отдаст тебе доноров.
Не нужны мне его доноры. Пусть хоть трахается с ними, мне плевать. Мне нужна только инфраструктура. Мой продукт лучше Пандоры, да, в записке ты об этом упоминал. И это, друг мой, правда.
Пойдем прогуляемся.
А что нам мешает говорить тут?
Ничего, ответил Пол. Но при всем моем уважении я просил тебя приехать одного, чтобы мы спокойно обсудили то, о чем я писал в записке. А ты привез с собой кого-то, кого я не знаю.
Это мое дело.
А теперь и мое тоже.
И я надеюсь, ты понимаешь, что ставишь меня в неудобное положение, поскольку я не хочу вмешивать в дело посторонних.
Она не посторонняя, сказал Антон.
Брови Пола взлетели вверх при слове «она».
«Она моя страховка», — заявил Антон и повернулся к Элли.
«Опусти окно и поздоровайся».
Элли была в темных очках, с другой прической, в другой одежде, она вся была другая. «Он никак не может меня узнать», — заверила она себя, опуская стекло. «Никак».
Пол улыбнулся ей, так же, как в том доме в Брентвуде, когда он непринужденно осведомился, все ли хорошо, а потом достал винтовку и устроил на заднем дворе Бейрут.
Он подошел ближе. Слишком близко, подумала Элли. Наклонился вперед, уперся руками в колени. Сквозь стекла очков Элли видела, как он изучает ее лицо.
«Привет!» — весело сказал он.
«Привет!» Элли показалось, что голос ее звучал спокойно. Поразительно, если учесть, что сердце колотилось о ребра так, словно хотело проломить грудную клетку и унестись отсюда как можно дальше. Она не могла отделаться от мысли, что если Пол узнал ее так же, как она его.
«Нет», — повторила она, — «это невозможно». Ее внешность радикально изменилась, а узнать ее по голосу он не мог.
Последнее, впрочем, было не совсем верно. Он слышал ее голос перед тем, как началась стрельба. Она кричала, чтобы он бросал оружие.
«Как тебя зовут, детка?»
— спросил Пол.
«Абло усте инглес?» «Говоришь по-английски?»
— ответил Антон.
«Ее зовут Фэй».
«Фэй?» — повторил Пол, словно перекатывая ими во рту, как вино, пытаясь понять, приятно ли оно на вкус.
А дальше?
«Фэй работает на Фрэнка», — сказал Антон.
Элли не сумела сдержать изумление. По коже побежали мурашки, мозг будто заморозило. «Господи, он правда сказал то, что сказал?»
Пол тоже пребывал в шоке. Глаза его округлились, лицо вытянулось, как у человека, которому впервые в жизни проверяют простату. Антон сказал: «А теперь спроси, зачем я ее сюда привез?»
Наблюдать за тем, как преобразилось лицо Пола, было любопытно и страшно одновременно.
Элли много читала о психопатах, а во время своей недолгой службы патрульной даже видела парочку своими глазами. Но только когда все уже случилось, когда чудовище или что там обитало внутри этих людей вырвалось и учинило беспредел. Сейчас Элли впервые видела психопата, если можно так выразиться, в естественных условиях. И полная неприкрытой злобы уродливая гримаса на лице Пола заставила ее вспомнить одну запись с домашней камеры наблюдения. На ней был питбуль, прикончивший 4-летнего мальчика. Именно это Пол хотел сделать прямо сейчас. Броситься на Антона и разорвать его голыми руками и зубами. Антон либо ничего не замечал, либо ему было плевать. Он приложил ладонь к уху и чуть подался вперед.
«Прости, что ты сказал?»
Лицо Пола не смягчилось, но приняло относительно человеческое выражение. Хотя бы на время.
«Зачем ты ее привез?» —
Холодным напряженным тоном произнес он. «Очень рад, что ты спросил», — ответил Антон. «Фэй работает в новом центре для переливаний. У нее есть доступ к клиентской базе данных, к хранилищу крови, ко всему».
«Нет у меня никакого доступа!» — захотелось крикнуть Элли. «Зачем Антон так грубо и бессовестно пудрит Полу мозги?»
Пол спросил. «А как насчет доноров?» Антон нехорошо улыбнулся. «Готов к серьезному разговору?» Пол молчал. Мужчины уставились друг на друга, словно два ковбоя из старого вестерна с Клинтом Иствудом. Только голова Антона находилась в прицеле снайперской винтовки. Впрочем, Антон держался так, словно такое ему было не впервой, дело житейское. Пол сделал движение, словно собирался уходить. Однако он сделал Антону знак следовать за ним вглубь завода. Антон послушался. Когда оба они исчезли в полумраке, Элли подняла стекло. Сквозь сиденье она чувствовала мягкую вибрацию от мотора. То, что она задумала, было рискованно. Терять время, мучаясь сомнениями, или довериться интуиции? Элли выбрала интуицию. Она вытащила из рюкзака одноразовый телефон. Набирая номер Роланда, включила радио, настроила громкость так, чтобы замаскировать свой голос. Роланд взял трубку. Элли даже не подозревала, как пересохло у нее в горле, пока не заговорила. «Это я. Молчи, просто слушай». Она быстро объяснила Роланду, где она и что происходит. В ответ получила инструкции и адрес, куда следовало прибыть для встречи как можно скорее. Звонок длился меньше минуты, отследить его было невозможно. На всякий случай Элли еще и вытащила из телефона сим-карту и аккумулятор, положила их вместе с мобильником в карман, теперь рюкзак. Укрытая от посторонних глаз затонированными стеклами машины, Элли тщательно изучила его содержимое, не забывая поглядывать в переднее окно. Антон мог вернуться в любую секунду. Еженедельник назывался «Стань лучшей версией себя». Наряду с графами для записи важных дел там были специальные странички для целей, устремлений, а также утренних и вечерних благодарностей. Интересное получилось бы чтение «Пиши, Антон», по-английски, а не по-русски. В конверте лежало множество документов с данными об объектах коммерческой недвижимости, выставленных на продажу в Калифорнии. Элли не знала, что такое кадастровый номер, но остальное было понятно. Цена за квадратный фут, сопутствующая инфраструктура, детальное описание изображения интерьера и внешнего вида здания. Вся информация, что может потребоваться потенциальному покупателю. Внизу стопки Элли нашла документ на просторное жилое помещение в Охайо, городе, расположенном в округе Вентура к северу от Лос-Анджелеса. Знаменитый своими горами и холмами, Охай пользовался популярностью у туристов, любителей пеших походов, духовного самосовершенствования и маленьких несетевых магазинов, торгующих первосортной органикой, продуктами от местных фермеров. На фотографии, выставленный на продажу дом, больше напоминал крепость. Но самым интересным, помимо восьмизначной цифры в графе «стоимость», была надпись внизу листа, сделанная рукой Антона, синими чернилами. «Чонси Харрингтон, 72, 87, 6 миллионов, бумага». Других пометок на листе не было. Элли аккуратно положила рюкзак на то место, откуда взяла. Подняла глаза и увидела, что Пол вернулся. Обычные очки он сменил на солнцезащитные с темно-зелеными прямоугольными линзами, такие обычно носят военные. Пол стоял, засунув руки в карманы брюк, смотрел в сторону Элли и улыбался.